Глава 36. Такси отвезло меня обратно к морю, в мое бунгало с видом на океан. Я должен был все переварить и обдумать. И тут в мою дверь словно ударил отбойный молоток. Бумс! Не дожидаясь второго удара, с которым она вылетит к чертям, я бросился открывать. Луч фонарика, бьющий сквозь бриллиант дверного глазка, чуть меня не ослепил.
«Наш пламенный префет Эдгару Уоллесу! Давай уже открывай, ты, мудила!» — раздался голос из-за двери.
Английский писатель, драматург, киносценарист, журналист, основоположник жанра триллер.
Я чуть не провалился сквозь землю от такой наглости. Назвать меня Эдгаром Уоллесом, поставить рядом с этим дешевым статистом из массовки. «Кого я вижу? Фриц!» — выкрикнул я, открывая дверь. — Давай уже, заходи, от мудилы слышу.
— Захожу, захожу.
Фриц Вонг прошелся по ковру так, как будто выбивал из него пыль или разнашивал армейские ботинки. Затем со скрипом остановился и, выхватив откуда-то из воздуха монокуляр, уставил его прямо на меня.
— Постарел! — радостно воскликнул он.
— Ты тоже, — парировал я.
«Нарыфаешься?»
«Учусь у тебя».
«Осади лошадей».
«Ну, ты первый начал», — набычился я. «Сам-то понял, кем ты меня обозвал?»
«А что, Микки Спилейн было бы лучше?»
«Да пошел ты!»
«Ну, а если Джон Стейнбек?»
«Ну, ладно, пойдет. Только не ори, достал уже».
«Вот так нормально?»
Он перешел на шепот. «Нет, все равно громко». Фриц Вонг громогласно расхохотался.
«Узнаю своего ублюдка-сынка! Узнаю своего сифилитика-папашку!»
Неистово гагача мы сцепились в железной хватке, которую принято называть дружескими объятиями. Фриц Вонг вытер глаза.
«Ладно, с формальностями покончено», — прорычал он. «Как ты?»
«Скорее жив, чем мертв. А ты?»
«Жив, но с трудом. А где жратва? Что, проблемы с доставкой?»
Я вытащил пиво, которое привез Крамли. Фриц заглотнул едва не полстакана и поморщился.
«Помой!» — прохрипел он. «А что, вина нет? Ладно, хрен с ним».
Он грузно опустился в мое единственное кресло.
«Ну, говори, что там за помощь тебе нужна?»
«Почему ты решил, что мне требуется помощь?»
«А когда она тебе не требуется?» «Нет, погоди, так дело не пойдет».
Бухая несуществующими сапогами, Фриц выбежал под дождь и тут же вернулся с бутылкой «Le Garton». Уже через несколько секунд она была вскрыта красивым серебряным штопором, который как бы случайно оказался у него в кармане. Я вытащил две чистые стеклянные банки из-под джема. Глядя на них с явным презрением, Фриц разлил вино.
«За великий 1949 год», — объявил он. «Не слышу возгласов восторга».
Я глотнул.
«Куда залпом?» — гаркнул Фриц. «А наслаждаться? А впитывать аромат?»
Я понюхал банку. На всякий случай сделал ею круговые движения. «Вполне», — кивнул я.
«Что ты сказал? Вполне?»
«Ну, погоди, сейчас еще подумаю».
«Хватит уже думать, сучий потрох! Пей прямо носом, а выдыхай через уши!»
Он закрыл глаза и показал, как надо. Я повторил за ним.
«О да, превосходно! А теперь сядь и заткнись!»
«Вообще-то ты занял мое место, Фриц.
Было твое, стало мое».
В итоге я уселся на пол, прислонившись к стене, а Фриц встал прямо передо мной в позе Цезаря, созерцающего муравейник.
Очевидно, имеется в виду история о том, как Цезарь обнаружил свою ручную змею, заеденную муравьями, и увидел в этом знак остерегаться черни, пересказанное древнеримским историком Светонием в его труде «12 Цезарей».
«Ладно, давай, выгребай запасы из закромов».
Я взял лопату и старательно все выгреб, все до единого факта. Когда я закончил, Фриц с недовольной миной долил мне вина.
«Хоть ты этого и не заслуживаешь», — подчеркнул он. «Дегустатор хренов, марочных вин. Сиди молча и смакуй».
Он нахмурился.
«Та, если уж кому и способен решить такую проблему, как Ратиган, так это я».
Он глотнул вина.
«Или здесь надо было сказать, кто? Ладно, молчи».
Он распахнул дверь, ведущую прямо в восхитительный дождь, которому не было конца.
«Что? Нравится?»
— он кивнул на дождь.
«Обожаю. Вот я и говорю, мудень».
Фриц подкрутил свой монокуляр, настроив его на дальний обзор.
«Это вон там, что ли, дом Ратиган?» — спросил он. «Говоришь, 7 дней уже ее не было. А может, уже того? Тю-тю? Всех поубивала, а сама просто исчезла. Типа, хрен вы найдете мой труп. Никто не должен видеть мертвой повелительницу империи убийств». «Ладно, теперь моя очередь выгребать закрома».
Он с ненавистью разлил в банки из-под джема остатки волшебного «Le Garton». И объявил, что уже давно вообще нигде не снимается. За 2 года ни одного фильма. Говорят, слишком старый.
«И это они говорят мне, лучшему в мире специалисту по кувыркам в постели», — громко возмущался Фриц. «Уроды! Вот на безрыбье решил взяться за пьесу. Бернард Шоу, святая Жанна. Правда, пока еще не понял, кто сможет мне всю эту хрень сыграть. И еще между делом прорабатываю роман Жюля Верна, у которого истек срок авторских прав. Хочу обойти продюсера. Редкостный говнюк, я тебе скажу. Все тихой сапой и все себе в карман. В общем, для тебя есть работа. Мне как раз нужен какой-нибудь второразрядный писатель-фантаст. Хочу немного причесать этот могучий шедевр. Соглашайся».
Не успел я открыть рот, как небо разверзлось над нашим жалким жилищем, выплеснув на него тонны дождя вперемешку с огнем и громом. В этот момент Фриц проорал.
«Вы приняты!»
После этого мы вернулись к делу Ратиган.
«Есть еще что показать и рассказать?» — спросил Фриц.
И я показал и рассказал. Вырезки из старых газет, налепленные скотчем прямо над кроватью, Фрицу пришлось рассматривать чуть ли не лежа.
«Чертов работа!» — кряхтя и матерясь, ворчал он. «У меня же только один глаз, второй я потерял на дуэли».
«На дуэли?» — пораженно переспросил я.
«Ты никогда не рассказывал». «Ладно, замнем. Лучше прочти почтенному немецкому режиссеру Циклопу имена под фотографиями».
Я начал читать, а Фриц повторял за мной.
«Так, эту знаю», — он ткнул пальцем в газетную вырезку. «И эту тоже. Хм, тебе это ничего не напоминает? Например, стенд, их разыскивает полиция».
«А ты всех их снимал? Или только некоторых?»
«Можно говорить о нескольких коротких дислокациях в мотеле «Санта-Барбара». Я не хвастаюсь, упаси Господь, только голые факты».
«Ты всегда был честен со мной, Фриц».
«Ну, конечно. Держи карман шире. У тебя просто мозгов не хватало меня поймать. Надо же. Полли-молли-долли. Звучит, как тупая скороговорка. Погоди-ка. Не может быть.
«Да нет, почему не может?» «Ну да, так и есть». Он наклонился, настроил монокуляры и изо всех сил прищурился.
«Как же я этого раньше не замечал! Идиот! Думкопф!»
«Болван немецкий».
«Просто между ними были перерывы. По нескольку лет. Вот это и вот это, и вон та. Боже праведный!»
«Что, Фриц?»
«Все они — одна и та же актриса, одна и та же женщина. Просто разные волосы, разные прически, цвет волос, косметика. Здесь брови густые, здесь тонкие, здесь вообще нет бровей. Губы тонкие, губы пухлые. Глаза с ресницами, без ресниц. Женские штучки. На прошлой неделе на Голливудском бульваре подходит ко мне какая-то фря и спрашивает, узнаешь меня? Нет, говорю, а она, я такая-то. Смотрю, нос не ее, рот тоже, брови и говорить нечего. Плюс к этому сбросила килограммов 15 и перекрасилась в блондинку. Интересно, и как я должен был ее узнать?» Он покрутил в руках монокуляр. «Откуда у тебя весь этот вернисаж?»
«Из музея на Маунт-Лоу».
«А, это тот сумасшедший владелец газетной библиотеки. Поднимался я к нему как-то раз, хотел кое-что поискать. Так и ушел ни с чем, не смог дышать в его сраных катакомбах. Я этому хрену тогда сказал, слышь ты, хрен, как сделаешь уборку помещения, ты звони, ага. Похоже, Констанцию сильно контузило во время бомбежки, раз она вышла за этого олигофрена. Нет, ты мне все-таки скажи, как это я умудрился снять ее в трех фильмах под видом разных актрис и ни разу не догадался, что все это она? Это же черт знает, что такое. Даже уже не черт, а дьявол с Люцифером и его супругой в одном лице».
«Наверное, тебе было не до этого», — сказал я. «Ты же тогда, кажется, обхаживал Марлен Дитрих».
«Как ты сказал? Обхаживал? Это так теперь называется?» Фриц чуть не свалился с кровати от хохота. «Ладно, Тафай отлепляет стены все эти вещдоки. Если я возьмусь за дело, они мне понадобятся».
«Если что, есть еще одна аналогичная экспозиция. В китайском театре Граумана, в бывшей кинорубке. Там сидит старый...»
«Ты хотел сказать, старый идиот?»
«Я бы так не сказал».
«И очень напрасно. Как-то я узнал, что у него хранится недостающая часть моей Атлантики, которую я делал еще до Уфа, и имел неосторожность за ней прийти. Так этот дрочила чуть к стулу меня не привязал. Пытался заставить смотреть все серии древнего сериала с Рин-Тин-Тином. На какой-то там по счету я пригрозил, что выпрыгну с балкона. Только тогда он дал мне забрать Атлантику и уйти».
Фриц разложил фотографии по всей кровати и принялся буравить их взглядом через свой монокуляр.
«Говоришь, у Граумана есть еще?»
«Ну да», — сказал я.
«А что ты скажешь, если я предложу тебе совершить небольшое путешествие на автомобиле Альфа-Ромео со скоростью 150 км в час? Какие-то 5 минут, и мы уже в грёбаном театре».
Кровь в одно мгновение отхлынула у меня от лица.
«Ну вот и отлично», — заключил Фриц.
Через пару секунд он был уже под дождем. А еще через 5 мы уже мчались на полной скорости, — и, кажется, я даже успел впрыгнуть в машину.